Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. Национальный вопрос. Повтор программы, записанной в 2013 году во время предвыборной кампании мэра Москвы. Алексей Навальный тогда занял второе место. В эти дни обсуждается, конечно, не его старая предвыборная кампания с элементами популизма по национальному вопросу, а так называемый тюремный манифест Навального. Письмо, которое стало доступно публике после приговора 19 лет особого режима. Участник этой передачи, известный социолог и теоретик левого движения Борис Кагарлицкий, находится в тюрьме по обвинению в оправдании терроризма за пост о Крымском мосте. Комитет поддержки Кагарлицкого, а это ученые с европейскими именами, считают дело против него сфабрикованным и связанным с его публичной критикой российской военной агрессии против Украины. Журналист Николай Клеменюк эмигрировал в Германию. Литератор Станислав Львовский уехал на академическую работу в Англию, оба после аннексии Крыма. София Корниенко и Ефим Фиштейн продолжают сотрудничество с Радио Свобода.
Итак, почему национализм разыгрывается как политическая карта, Борис Кагарлицкий?
Как ни странно, мы можем здесь сказать, мы в тренде европейской политики.
Да.
Но если уже меньше иронизировать и говорить серьезно, то, мне кажется, здесь действительно сказывается определенный тупик социально-политической жизни и социально-политической дискуссии. Потому что, на самом деле, есть масса проблем, которые не решены, не решаются. И более того, у ведущих политических сил зачастую нет ответа, как решать эти проблемы. А те ответы, которые напрашиваются, они зачастую неудобны для тех, кто эти политические силы спонсирует, или для политического истеблишмента. И просто есть некий страх, да, даже зачастую, ну, просто страх что-то радикально менять, ломать, потому что действительно боязно, а это, кстати, ну, история 20 века объясняет, почему люди боятся ломать, да, поэтому, в общем, хочется все менять и при этом все оставить по-старому, да, чтобы никто не был в обиде, и при этом найти кого-то, кто во всем виноват, да, то есть вот перевести стрелки и начать некую дискуссию, которая, по крайней мере, всех затронет, которая будет интересна, как бы, живая, так сказать, и вызовет страсти, но при этом на уровне социальных структур, институтов, учреждений, так сказать, на уровне стратегического курса в экономике ничего бы не меняло. И в этом смысле как раз миграция и национальный вопрос, и иммиграция, все это становится очень удобной темой. И я думаю, что это очень удобный способ переводить стрелки вот в сторону вот серьезной дискуссии.
Спасибо, Борис Кагарлицкий. Станислав Русский.
10% населения России живет в Москве. 80% всех иммиграционных потоков, которые приходят в Россию, оседают в экономической зоне влияния больших городов, как нам только что напомнили в докладе СССР, то есть рядом с Москвой и Санкт-Петербургом. И мы таким образом оказываемся в ситуации, когда, несмотря на то, что страна имеет огромную территорию и могла бы ассимилировать на самом деле огромное количество мигрантов, как это происходит в Канаде и так далее, мы каким-то удивительным образом, да, оказываемся в ситуации европейской страны с очень небольшой территорией, с очень высокой плотностью населения, куда приезжает огромное количество мигрантов. Все эти люди оказываются на очень небольшой площади в Москве и Санкт-Петербурге. И это создает, конечно, какие-то проблемы, видимо, заметному количеству людей. Да, я про себя могу сказать, что для меня этой проблемы как бы не существует. Я не вижу, в чем проблема, что рядом живут люди, которые говорят на другом языке, и меня это не пугает, не вызывает никакой тревоги. Но, по всей видимости, мы должны как-то иметь в голове тот факт, что для большого количества людей эта ситуация выглядит тревожной, непривычной, вызывает у них страх, беспокойство и так далее. И к этой ситуации следует как-то адресоваться.
И политики, соответственно, к ней адресуются.
К ней адресуются, потому что, ну, вообще у них такая работа, да?
Спасибо. Я хотела бы Софию Корниенко послушать. Взгляд из Амстердама.
У нас те политики, которые позволяют себе вот такую вот в политическом дискурсе терминологию националистическую, они, во всяком случае, по их словам, исходят, как это ни странно показаться, из гуманистических соображений. Допустим, если мы возьмем самого нашего яркого представителя националистически настроенных политиков, это Херта Вилдерс, естественно, то он как раз говорит, что вот ислам и иммигранты из исламских стран, они представляют опасность правовому государству, вот этим всем основным ценностям, которые Нидерланды пропагандируют с переменным успехом уже несколько сотен лет. То есть это очень сильно отличается от картины, которую мы видим даже в Соединенных Штатах Америки, где партии имеют какое-то более консервативное мнение, там, основанное на религиозных соображениях в плане там, прав женщин или прав сексуальных меньшинств. Консервативные партии в Голландии, они как раз вот защищают очень эти все права и считают, что иммигранты являются основной опасностью именно в этом плане, что если их станет очень много, то большинство, соответственно, больше не будет придерживаться таких убеждений, этих ценностей.
А у меня вот какой вопрос. Вот если бы какой-то политик в Нидерландах шел бы на выборы с откровенно националистическими лозунгами в Голландии для голландцев, грубо говоря, для белых мужчин, то что бы было?
Ну, есть такая партия у нас. Они, по-моему, даже никто не знает. Она набирает какие-то там доли десятых процентов. Она вот, в частности, выступала за полный запрет на иммиграцию, за то, чтобы в Конституции у нас было установлено, что ценности германской культуры являются исконными, основными, единственными. Но это все, естественно, воспринимается как абсолютно маргинальный нонсенс. А что касается Вилдерса, то, естественно, его вся кампания основана на национализме, более, конечно, ограниченной форме. А он, в частности, выступал за то, чтобы из Нидерландов были выдворены все экстремисты исламские, или те, кто подозревался в экстремизме.
Варьска Горлицкая.
Как раз здесь вот та специфическая, конечно, голландская ситуация, да, когда, с одной стороны, такой вот ярый, агрессивный дискурс, ярые нападки на иммигрантов из мусульманских стран, но, с другой стороны, весьма терпимое и даже позитивное, толерантное отношение к гомосексуализму, к ЛГБТ-сообществу, это характерно, да, для Голландии это исключение, казалось бы, по отношению к другой Европе, но в России, я думаю, что это похоже получается.
Борис Кокалевский, спасибо. Николай
Климов. Мне бы не хотелось акцентировать внимание конкретно на Алексея Навальном, но в этом вопросе все-таки он на Вилдерса похож не слишком, потому что Гелт Вилдерс выступает таким либеральным радикалом, который готов нелиберально, значит, карать всех, кто покушается на основу либерализма. Вот. А теперь я вернусь к исходной точке, что мы собираемся делать с мигрантами. Тут позиция общая у всех, все абсолютно, и политические силы, и так или иначе создающие этот общественный дискурс, люди сходятся на том, что мигрантов быть у нас не должно. Тут широкий сказать, диапазон словесных форм, но целеположение одно. Они есть, и чтобы их не стало, мы их уберем. Вся эта история с проблемой миграции или там проблемой даже нелегальной миграции насквозь строится на подмене понятий. Ну, во-первых, у нас не существует проблемы нелегальной миграции. Нелегальных мигрантов у нас какое-то ничтожное количество. Эти мигранты нарушают трудовое законодательство, но приезжают они в Российскую Федерацию и находятся на территории абсолютно легально. Люди вот так вот катаются, выезжают, приезжают и обновляют свой миграционный статус. Это раз. Во-вторых, проблема у нас вовсе не с тем, что у нас большое количество мигрантов. Значит, по данным переписи населения, у нас трудоспособное население Российской Федерации сокращается приблизительно на 1 000 000 человек в год. Это естественная убыль населения, в общем, так или иначе характерная для большинства развитых стран, ну, может быть, не в такой острой форме, восполняется в России, как и во всех абсолютно подобных ей по демографии странах, за счет миграции. Никаких других источников восполнения населения у нас нет. У нас такая экономическая структура, которая требует поддержания численности населения, требует рабочих рук и так далее. У нас вообще есть огромное количество людей, которые уже приехали и уже тут с нами живут. Да, и проблема как раз не в том, что в легальной, нелегальной немиграции. Проблема в том, что вот население испытывает беспокойство, испытывает враждебность. Эти люди, значит, в силу там, миллиона причин не хотят и не могут могут интегрироваться, да, они ведут жизнь параллельную общественному мейнстриму, они и сами не хотят, и их общество не впускает, и вот это вот настоящие проблемы. А дальше все зависит от оценки численности. Если мы возьмем и выкинем из Москвы хотя бы 3 миллиона человек, это логистически неосуществимая задача, и это будет демографическая и там инфраструктурная катастрофа.
Кстати, я хочу у Ефима Фиштейна спросить, могут ли чешские политики играть на национальных чувствах чехов?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала, наверное, понять все-таки, что мы говорим о разных национализмах, когда мы говорим о национализме в России,
конечно,
и на Западе.
Конечно.
Речь идет о том, что националисты на Западе, а в том числе и в Чехии, и в России, защищают разные ценности. Я что-то не слышал, чтобы российские националисты защищали терпимость, права меньшинств и прочее. А именно на этом акцентируют свои политические программы, так называемые национальные партии, националисты и консерваторы. Мы зря отделяем одно от другого на Западе. Речь идет, как правило, там о том, и это принимает потом политические формы, но в принципе под движением лежит какая-то философия. Философия того же Пима Фортуина, который был основателем этой партии, которую сейчас, в общем-то, возглавляет Герт Вильдерс, заключалась в том, что он не отрицал эти ценности. Наоборот, он считал, что эти ценности следует любой ценой сохранить в голландском обществе. Но как их сохранить, когда соотношение сил, которые разделяют ценности, и которые их, наоборот, не разделяют, а разделяют принципиально другие ценности, постоянно меняются в пользу последних. Вот о чем шла речь. В России же речь идет о другом. К сожалению, российские мыслители очень часто идут по легкому пути. Тут достаточно побичевать слегка в волю абстрактную ксенофобию, и вроде бы уже все правильно. Ксенофобия, вообще фобия, любая, страх, это физиологические очень серьезная и точная реакция организма, хотя и неосознанная, на какие-то угрозы. Она фальшивая, но она совершенно реально отражает существующие угрозы. Мы заговорили сейчас о Чехии. Разумеется, здесь есть политики, которые пытаются получить очки на какой-то национальной программе. Здесь нет проблемы африканских меньшинств, каких-то исламских меньшинств. Здесь есть проблема цыганского меньшинства. Она достаточно серьезна, она отчасти социальна. Но здесь важно просто понять, что легко отмести проблему как проявление национализма. Сложнее предложить какие-то серьезные решения.
Национальный вопрос. Повтор программы 2013 года. Предвыборная кампания мэра Москвы с участием Алексея Навального. Дискуссия с участием Бориса Кагарлицкого, обвиняемого в оправдании терроризма и находящегося в тюремном заключении.
Давайте, наконец, Штефана послушаем. Меня интересует немецкий опыт. Я думаю, что он один из самых любопытных в Западной Европе, если говорить о национализме и, в общем, о трагической истории 20 века.
Я думаю, что не стоит так далеко уйти в историю. Германия все-таки говорят, что канцлер Меркель сказала, что в принципе мультикультуризм не работал в Германии, он работает. Просто надо идти на любую детскую площадку во Франкфурте, смотреть, какие там разные люди с разными одеждами, языками, верами и так далее. Как они там ежедневно спокойно дружат, живут так далее, и тому подобное. И очень важно то, что вы сказали, что здесь избирали себе козля опущения тех, которые не имеют права голосовать. А в Германии 20% населения – это мигранты. 10% из них уже по возрасту имеют право голосовать. 4% сверхкандидатов в Бундестаге – они мигранты. Дело даже дошло до того, что турецкий член парламента выступал от зеленых на турецком языке перед своим там турским избирателем, чтобы они голосовали за зеленых. Если они начинают там гонять иностранцев, работа на ксенофобии, они потеряют им на эти 10%.
Спасибо, Борис Кагарлицкий.
Мы все время путаем иммиграцию с миграцией. И ключевая проблема в России, кстати, сравнить с той же самой Канадой, да, или, кстати, с Францией, да, состоит в том, что у нас как раз большая масса мигрантов. К вопросу, кстати говоря, о том, что люди не интегрируются. Понятно, что они не интегрируются, потому что когда человек приезжает на 3 месяца, ну или там даже на год, да, когда у него нет ни возможности, ни перспектив интегрироваться, стать россиянином, а, собственно, зачем он должен, да? учить русский язык и так далее. Да? Ну, вот недавно умер Мрожек. Напоминаю замечательную пьесу «Мрожек. Эмигранты», да, где вот, да, предположительно польский, восточноевропейский рабочий, он там годы работает, предположительно в Германии. Там не написано, какая страна, но предположительно в Германии. И вот говорит, что ты не учишь язык, а что его учить? Канаву копать, ты язык не нужен. Да? А совершенно другая, скажем, ситуация в той же самой Канаде. Приезжают по 250 тысяч человек в год планово. Да? Но приезжают люди, которые приезжают, чтобы стать канадцами. И, соответственно, они приезжают с установкой интегрироваться, и общество им помогает в этом деле. То же самое мы видим в ряде других стран. Хотя, кстати, не беспроблемно. Но это проблемы другого рода, понимаете? И тут возникает очень любопытный момент. Вот я только что был во Франции, и там мы же прекрасно знаем, что Национальный фронт набирает голоса. А вот интересно, какие голоса он набирает? Национальный фронт с каждым годом получает все больше и больше небелых голосов. То есть все больше и больше арабов и африканцев, черных африканцев, голосуют за Марин Ле Пен. Почему? Потому что, с одной стороны, из пропаганды Национального фронта убрали именно расистские мотивы. То есть она, например, говорит о количестве жилья, там, о рабочих местах. То есть, например, конкретная вещь, которую говорит Марин Ле Пен, мы принимаем столько-то иммигрантов в год, а выстраиваем столько-то метров жилья. Соответственно, по нормам получается, что мигрантов и иммигрантов прибывает больше, чем мы строим жилье. Значит, соответственно, жилищная проблема усугубляется. Надо, значит, соотношение выстраивать. Да? То есть раса здесь ни при чем. Откуда эти люди, не важно. И вот что происходит. Выясняется, что новые иммигранты конкурируют за рабочие места не с коренными французами, белыми, потомками галлов, а с такими же точно иммигрантами, которые приехали раньше. На 10, 15, там, 20 лет. Или уже родились там. И как раз именно они в первую очередь настаивают на ограничении иммиграции. Теперь представьте себе, какой-нибудь профессор Сорбонны, социалист, либерал, прогрессист, все замечательно. На его место мигрант не претендует. А вот черный рабочий, родители которого приехали из Алжира, или который сам приехал из Алжира там 10 лет назад, который с огромным трудом укоренился, который выучил французский язык и так далее, и так далее. Он вдруг видит, еще пришло там 10 африканцев, которые претендуют именно на его место. И при этом, кстати говоря, блокируют тем самым до известной степени его возможность подниматься вверх, повышать заработную плату и так далее. Потому что вот при таком давлении труднее вырваться. И это проблема другого рода. В России, кстати говоря, мы до этих проблем еще не дошли. Они еще для нас не существуют.
И поэтому все, о чем вот говорила Соня Корниенко или Ефим, конечно, это все другой
мир. Мы в других проблемах. Хотя, повторю, тренд, тем не менее, на мой взгляд, общий.
Да, настоящая проблема наша в том, что вот вся эта демагогия про проблему нелегальной миграции на самом деле отвлекает от решения настоящих проблем, про которые вы только что говорили.
Борис Гагарлицкий, Николай Кременюк, Станислав Львовский.
Да, то, как развивается дискуссия, это вообще довольно показательный момент. Мы попадаем примерно в ту же самую вилку, в которую все попадают при обсуждении нелегальной миграции. Значит, то ли некому работать и необходимо для экономики огромный приток мигрантов, то ли давайте больше никого не пускать, потому что граждан это раздражающе, сведем визовый режим, никого пускать не будем. Да, вот это обычная вилка, внутри которой происходят более-менее все эти разговоры. У меня ощущение, что она возникает потому, что иммиграционная политика не только в России, во многих странах, она является вообще реактивной. Возникает ощущение, что огромное количество мер, которые принимаются самыми разными правительствами, правыми, левыми, такими, сякими, это все реактивные меры. Да? Ответ на конкретно вот эту сегодняшнюю, а часто
сделали, а
вчерашнюю ситуацию.
Да? Вот если просто совсем говорить, то приехали мигранты, а потом правители начали думать, что они
понимают. Да. И причем дальше они все оказываются в ситуации, когда по той или иной причине надо делать все быстро. Я думаю, что основной посыл все-таки этот исходит скорее от правительства, чем от кандидатов. А между тем есть какая-то наука, которая это изучает. И, может быть, можно было к ней прибегнуть. Вот говоря об ассимиляции, например, да, вот только что вышла книга Пола Коллера, который один из директоров центров африканских исследований, директор центра африканских экономик, оксфордский профессор, да, который, в частности, объясняет, что проблема не в количестве, вообще не в количестве иммигрантов, а проблема только в скорости их пребывания. И там еще есть разные факторы, в том числе вот величина территории, да.
Жилищный фонд, рабочие места.
Да, да. Что это большая вообще комплексная проблема. Что проблема ассимиляции, что я не знаю, возможно, я плохо понимаю про Германию, возможно, действительно работает политика мультикультурализма, да, возможно, мы знаем, что есть и другие примеры, мы знаем, что работает совершенно другого типа политика ассимиляционная, скажем, в Соединенных Штатах, где просто слабо регулируемый рынок труда, да, но не настолько сильно зарегулированный, как в Европе, рынок труда позволяет людям ассимилироваться быстро. Есть разные модели. Да? Но вот в частности, Коллер говорит о том, что дело в том, с какой скоростью мигранты прибывают в страну, с какой скоростью, значит, они ассимилируются или не ассимилируются, или что происходит. Может быть, имеет смысл подумать про это, а не обсуждать, сколько у нас мигрантов, 4 миллиона или 15 миллионов. То есть, есть какие-то, возможно, какие-то разные подходы. Как-то иначе, может быть, посмотреть на эту проблему, да, и пытаться выйти из этой вилки между необходимостью притока ресурсов для экономики и необходимостью убрать всех с глаз долой, чтобы они, значит, никого не расстраивали.
Станислав Львович, спасибо. Я хочу у Ефима Фиштейна спросить, как Чехия справлялась с этой проблемой. На самом деле, вот для меня, как человека, который в Чехии бывает довольно часто, проблема румов я там не вижу, а то, что я вижу там, это проблема вьетнамцев. Мне кажется, что вьетнамская диаспора одна из самых сильных в Чехии, равно как и украинская диаспора, дорогие друзья, а вовсе даже не русская, а не какая-нибудь там еще. Ефим, а вот как чешское правительство в свое время с этим справлялось?
Русские приезжают с деньгами, что называется, в основном это новые русские, они занимаются предпринимательством и здесь переселяют семьи. Украинцы же занимаются, как правило, трудом не предпринимательским. Они задействованы на стройках, в промышленности, везде. По количеству действительно на первое место сейчас выходит вьетнамское меньшинство, что удивительно, потому что в Чехии вьетнамского меньшинства, как части населения, как меньшинства этнического, никогда не было, естественно. С вьетнамцами в стране проблем никаких нет, проблемы нулевые. Случаи преступности среди вьетнамского землячества минимальные, они не превышают какой-то статистической погрешности. У ромов совсем другая ситуация. Поймите, вьетнамцы – это новые люди, это люди, которые пришли сравнительно недавно. Тем не менее, проблем с ними нет. Ромы живут столетиями на этой территории. Если, конечно, мы не говорим о тех, которые пришли из Словакии, или Венгрии, или Румынии. Тем не менее, с ними проблемы существуют. Эта проблема в основном ценностная. Ведь чем отличаются вьетнамцы здесь? Глазами чеха, если мы видим вьетнамца. Он старается принять эти ценности. Мы даже не знаем вообще, и население здесь, в общем, не знает, существуют ли какие-то другие, принципиально иные, азиатские ценности. Традиции, да, культура какая-то другая есть. Но ценности он разделяет те же. Это терпимое отношение к меньшинствам, это трудолюбие, это любовь к образованию. И это стремление адаптироваться, то это значит полностью принять язык и культуру страны, в которой он живет. В Германии, во Франции. Дело в том, что миграция, которая там есть, независимо от того, регулируется она или нет, там речь идет в основном о инокультурных землячествах и меньшинствах. Там возникают, естественно, проблемы, в том числе и проблемы с тем, какие ценности разделяются. Мне приходит сейчас на ум случай в Риме, где судья освободил воровку, которая была ромской девушкой из Румынии, на том основании, что красть – это составная часть ее национальной культуры, некий фольклор. Вот такой, как бы, крайний случай мультикультурализма. Если мы требуем от мигрантов, чтобы они разделяли ценности европейцев, живя в Европе, это один подход. А если мы говорим, мы сами приспособимся, и если арабская женщина придет на пляж, мужчинам полуобнаженным придется уйти с этого пляжа, то это уже другой подход. Этот конфликт, в том числе, который, естественно, переносится и в политическую плоскость. Об этом прежде всего, а не о том, что кто-то там стремится к чистоте расы. Сегодня таких безумцев в Европе нет. Никто не говорит, что мы сохраним этническую чистоту германцев или французов. Говорят только о том, что мы хотим сохранить ценности, на которых эти общества построены.
Спасибо, Ефим Фиштейн. Вот есть ли в России этот российский душок по отношению к мигрантам? Николай Клеменев.
Мы все время говорим про национализм, национализм. На самом деле речь идет о ксенофобии банальной. Ну, я, честно говоря, совершенно не понимаю, что может значить национализм в этом современном российском контексте. Исторический национализм, как политическое течение, это исторический анахронизм, и уж к реалиям современной России неприемлем никоим образом. А ксенофобия, да, конечно, она присутствует, она есть внешний раздражитель. он понятный. Люди видят, вот там сидят, сидят какие-то на корточках, живут по 30 человек в квартире, тали-вали, каталог претензий понятен. Да, то есть у нас есть фактор, настоящая проблема, это вот раздражение, трение, да, и неспособность пойти к социальному миру, ну, по крайней мере, вот в этой сфере. Тут прозвучало слово «ассимиляция», оно, мне кажется, тоже в корне неправильным для этого разговора. Речь идет скорее об интеграции. Уже давно не предполагается, что там все станут похожи друг на друга. Все предполагается, что там люди с разным бэкграундом как-то встраиваются в общество, которое на определенных принципах построено, и могут там сосуществовать и дальше. Вот это та самая работа, которая вообще должна вести, и которая не ведется. Москвичей еще, да, там, да, или россиян 2 года назад не беспокоили гомосексуалы. Да, если москвича или там, среднестатистического россияне на входе социологических опросов спросить, а как вы относитесь к гомосексуалам? Он скажет, ну, я как-то не очень отношусь. А если еще спросить, а что, как вы себя почувствуете, если ваш ребенок
количество будет расти все время.
Да. Вот, то по опросам, конечно, там, отношения будут негативными. А ощущения проблемы никакого не было. Поэтому нужно понимать опросы и опросы. Очень легко опираться на там, какое-то базовое негативное отношение для того, чтобы создавать ощущение проблем.
И Борис Кагарлицкий.
Все-таки, на самом деле, я был бы поосторожнее с тем, что вот якобы в одном случае расизм, в другом случае культурные различия. Дело в том, что культурные различия очень часто интерпретируются как политкорректная замена российского дискурса. То есть культура интерпретируется как нечто врожденное, как нечто пришитое к человеку, как нечто неизменное, неподвижное. И это фактически то же самое, что цвет кожи. То есть вот на них прилепили тоже такой же точный ярлык, только называется это теперь культура.
Просто
другая.
И раса, и культурные ценности, и то, и другое является культурным конструктором,
да,
сам
конечно,
по себе. И то, и другое
конечно
конструируется.
Вот, поэтому просто, да, я просто хотел обратить внимание, что тут надо быть не столь оптимистичным, когда говорят, что нет, у нас там нету никаких претензий к расе, у нас претензии к культуре. Ну, не совсем все так просто, к сожалению. Это способ людей гетеизировать и контролировать. Чем меньше они связаны с российским обществом, чем больше они изолированы, чем больше они наталкиваются на стену вражды и непонимания, тем легче их эксплуатировать, снижая рабочую силу, так сказать, до уровня выживания, причем минимально физического.
Национальный вопрос. Борис Кагарлицкий, социолог, обвиняемый в оправдании терроризма. Повтор программы 2013 года. Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.